Глава 13. Булавка Гингемы. Дровосек впервые за долгие годы серьезно занемог. После славной победы над врагами у перевала он просидел всю ночь, запершись в изумрудном дворце, а наутро вернулся в фиолетовую страну. Он не хотел никого видеть и скрылся в королевских покоях от глаз своих подданных, мигунов. К вечеру он пригласил главного механика Бака и попросил открыть крышку на груди. «Что-то случилось с моим сердцем», — тихо сказал он, опустив голову. «Я не чувствую его. Дай мне отвертку». Перепуганный Бак пролепетал. «Сейчас я сам открою. Зачем вам утруждать себя, мой король? Но сначала надо смазать вам шею как следует. Слышите, как она скрипит? Шейные подшипники немного заржавели на сыром горном ветру. Закройте глаза, мой король. Я быстро». Дровосек устало закрыл глаза, и Бак, умело орудуя инструментами, снял его голову. Смазав подшипники, он побежал к покоям королевы Карины. Она в свое время забрала себе настоящее шелковое сердце короля Гуда и спрятала его где-то в своих сундуках. Механик заколотил в дверь. «Королева!» — кричал он дрожащим голосом. «Откройте! Это я, Бак, ваш преданный слуга!» Никто не отзывался. И тут перепуганный маленький человечек вспомнил, что король Гуд вернулся в Басту один. «Что делать?» — с ужасом подумал внук Мига. «Если король обнаружит подмену, то мне не миновать казни. Проклятая Карина, в какую же пакостную историю она втянула меня!» Но тут ему в голову пришла неплохая мысль. Оглядевшись, он увидел, что коридор пуст. Тогда Бак снял сумку с инструментами с плеча. Он... как и полагается главному механику, никогда не расставался с ней. Среди инструментов Бак нашел шило и тонкую отвертку. С их помощью опытный механик в считанные секунды открыл нехитрый замок в двери и проскользнул в комнату Карины. Здесь, рядом с высокой кроватью, стояло несколько сундуков, закрытых висячими замками. Бак, не колеблясь, легко открыл их. Оказалось, что Карина собрала почти все дорогие вещи – оставшиеся еще со времен Бастинды – золотые подсвечники, хрустальные зеркала в серебряной оправе, жемчужные заколки и прочие мелочи. К своей огромной радости в одном из сундуков под грудой мотков ниток и лент он обнаружил красное сердце короля Гуда. Сейчас оно напоминало серебристого ежа. Карина использовала сердце дровосека как подушечку для иголок. Бак со всех ног помчался в комнату короля. Сняв крышку с его груди, он поменял кусок камня, который был оплавлен, словно от сильного жара, на шелковое сердце. Еще через минуту голова железного человека была поставлена на свое место, и дровосек открыл глаза. «Что-то сегодня ты долго возился, Бак», — недовольно пробурчал он. «А теперь открывай крышку». Бак наклонился и достал из сумки отвертку. Отвернув четыре винта, он снял пластину. Дровосек осторожно вынул свое сердце и воскликнул. «Что это?» Главный механик замер от ужаса. В торопях он забыл вытащить иглы из шелкового сердца. «Не знаю», — растерянно пробормотал он, пряча глаза. «Быть может, из-за этих игл вы и чувствовали себя неважно, мой король». Дровосек удивленно покачал головой. «Может быть, может быть. То-то в последние дни я потерял покой. А я и не знал, что Гудвин вложил мне в сердце иглы. Наверное, он хотел, чтобы я мог в тяжелые минуты ощущать боль, как обычные люди. Ладно, закрывай. И не забудь положить мне в карман отвертку. Моя где-то потерялась, а вместо нее я нашел почему-то гвоздь». «Слушаюсь, мой повелитель», — дрожа от страха, пробормотал Бак. Выйдя из комнаты правителя, он прыжками понесся вниз по лестнице. Все, больше ни минуты он не останется в фиолетовом дворце, да и в самой Басте тоже. Надо бежать куда-нибудь подальше отсюда. Рано или поздно король Гуд догадается, откуда в его сердце оказались иглы, и тогда ему, Баку, не миновать страшного наказания. В дверях перепуганный мигун едва не сбил с ног Карину. Королева изумрудного города, узнав о тайном отъезде дровосека, немедленно отправилась следом. Ей не понравилось, как дровосек отнесся к гибели Элли. «Этот железный истукан может вообще выйти из повиновения», — с тревогой думала она. «Ты куда несешься, не разбирая дороги?» — сурово спросила Карина и встряхнула мигуна за шиворот. Главный механик пролепетал что-то невразумительное. «Говори яснее», — сдвинула брови волшебница. «Что ты бормочешь?» Заикаясь, Бак рассказал о том, что ему пришлось только что вернуть королю Гуду его прежнее сердце. Глаза Карины запылали от гнева. Она отвесила Баку несколько звонких пощечин. «Это тебе за то, что ты влез в мои покои без спросу», — приговаривала она. «А это за то, что ты взломал замки на моих сундуках. А это, впрочем, довольно». Неожиданно королева улыбнулась и, сняв с пальца рубиновое кольцо, протянула его ошарашенному механику. «А это за находчивость», — сказала она. «Ты ловко выкрутился из сложного положения. Но учти, если ты еще раз вздумаешь шарить в моих вещах, я оторву тебе голову. А теперь иди домой и жди. Утром я пошлю за тобой». Бак низко поклонился и пошел к воротам дворцового сада. Он с удовольствием этой же ночью ушел из Басты. «Да разве от волшебницы и ее страшного друга-волка спрячешься?» Карина тем временем торопливо поднялась на второй этаж. Не успела она открыть дверь в комнату короля, как дровосек встретил ее горестным вздохом. «Это была Элли, я же говорил тебе. И как я мог в этом сомневаться?» «О какой Элли вы говорите, мой король?» – осторожно спросила волшебница. «Неужто о той ведьме, которую наши славные мараны засыпали камнями?» «Нет, это была не ведьма!» – воскликнул дровосек, потрясая в воздухе своими могучими кулаками. «Мое сердце подсказывает, Элли хотела вернуться в волшебную страну, и я, самый давний и самый верный друг, по глупости погубил ее!» Карина с ненавистью посмотрела на дровосека. «Да чего же упрям этот железный чурбан!» «Ваше Величество, вы определенно ошибаетесь!» – елейным голоском возразила она. «Элли не могла бы сейчас оставаться девочкой. Вы ведь знаете, что время в большом мире еще более безжалостно, чем в нашем благословенном краю Торна. Мне на лестнице только что встретился главный механик Бак. Он рассказал, что ваше сердце не совсем в порядке. Позвольте мне взглянуть на него. Я знаю толк в мужских сердцах». Поколебавшись, дровосек достал отвертку и вновь снял крышку со своей груди. Карина притворно всплеснула руками. «Ой, что я вижу! Ваше замечательное, доброе, верное сердце совсем испортилось! Сколько в нем торчит иголок! А сколько в нем маленьких дырочек! Определенно до красного шелка добралась моль! Нужно немедленно заштопать ваше сердце, иначе из него скоро будут сыпаться опилки!» Дровосек заколебался. «Да, конечно», — молвил он, — «но я не умею штопать». Карина снисходительно улыбнулась и протянула руку. «Это не мужское дело, мой повелитель. Дайте мне ваше замечательное, лучшее в мире сердце, и через полчаса оно будет как новенькое. Надеюсь, вы мне доверите ваше сокровище». Дровосек смутился. Почему-то ему очень не хотелось расставаться со своим сердцем ни на минуту. Но что делать? Карина была мастерицей на все руки, как ей отказать? Помедлив, он отдал сердце королеве. Войдя в свои покои, Карина со злостью швырнула красный мешочек с опилками на кровать. «А этот механический человек не так прост, как ей раньше казалось. Надо что-то делать». Волшебница в задумчивости обошла комнату. Ее взгляд случайно упал на один из раскрытых сундуков, и на лице Карины вспыхнула радостная улыбка. И как она раньше не догадалась? Когда-то, много лет назад, она побывала в пещере Гингема вместе с волком Нарком. Она искала тогда книгу Торна и нашла ее в брюхе чучела крокодила. Но вместе с книгой она захватила еще несколько вещей, принадлежащих старой колдунье. Среди них была голубая булавка с маленьким алмазным шариком на конце. Не раздумывая больше, Карина открыла одну из своих шкатулок, достала булавку Гингемы и глубоко вонзила ее внутрь шелкового мешочка с опилками. Затем, наскоро зашив несколько самых крупных дырочек в красном шелке, она вернулась в комнату дровосека. «Дорогой Гуд, «Теперь вы можете чувствовать себя прекрасно», — сказала она со ослепительной улыбкой. «Я сделала все, что могла». Дровосек осторожно положил сердце в проем груди, закрутил винтами пластину и внезапно поморщился. «Болит», — прошептал он. «Что-то колет у меня в груди». «Вы просто немного устали», — поспешила заверить его Карина. «Ложитесь отдохнуть. Ох, да у вас же нет кровати. Подождите минуту. Я прикажу слугам принести самый крепкий диван из большого зала». Она позвонила в колокольчик. Вскоре четверо слуг-мигунов, согнувшись от тяжести, притащили в комнату короля Гуда большой диван, обитый голубым бархатом. Дровосек рухнул на него, схватился рукой за сердце и закрыл глаза. Слуги в изумлении смотрели на своего короля. Похоже, их повелитель спал. Спал впервые в своей механической жизни. Сон дровосека был беспокойным. Он стонал, ворочался сбоку на бок и бормотал: «Элли! Страшила! Где вы? Где? Лев, приди мне на помощь! Куда ты исчез? Я остался один, совсем один. Больно, больно. Как сильно болит мое сердце!» «Наш повелитель заболел», — холодно сказала Карина и обвела слуг суровым взглядом. «Надо дать ему как следует отдохнуть. Закройте все двери во дворце и не вздумайте шуметь этой ночью. А на утро пошлите за главным механиком Баком и приведите его ко мне». Поклонившись, мигуны вышли. На утро вся Баста знала, что король Гуд слег от неведомой болезни. Правление фиолетовой страной временно взяла на себя королева Карина. Толпы горожан, бросив работу, собрались у дворцовой ограды. Они были встревожены и напуганы. Дровосека любили все, и никто не желал иметь другого повелителя. До сих пор все раны, полученные королем в боях, механики чинили без особых проблем. Что же случилось на этот раз? К полудню в возбужденной толпе поползли новые слухи. Говорили, что куда-то таинственно исчез главный механик Бак. Стражники обыскали его дом, а затем и весь город, но не нашли и следов внука Мига. Только что приехавшие в столицу фермеры утверждали, что видели рано утром огромного волка, несущегося по дороге в сторону от города. Купцы же из голубой страны принесли целый ворох новостей. Среди них были две, особенно удивительные. Одна гласила, что живуны из северных районов страны видели в небе огромного дракона, на котором стояла какая-то старуха с клюкой в руке. Вторая была еще хлеще. Несколько фермеров якобы заметили среди своих полей саму Элли, знаменитую фею убивающего домика. Она появлялась буквально на мгновение, а затем вновь исчезала, словно растворившись в пшенице. Рядом с ней был какой-то странный мальчик, но его фермерам толком рассмотреть не удалось. Бедные мигуны были совсем сбиты с толку. Долгие годы в волшебной стране ничего не происходило. И вдруг столько всего сразу, просто голова кругом идет. Ближе к вечеру к запертым воротам подошел сержант стражи Понт. Он заявил, что дровосеку стало совсем худо. Помощники главного механика разобрали повелителя буквально по винтику, все смазали и почистили, потом собрали короля вновь. Но это не помогло. Гуд все время бредит, словно заболел лихорадкой. Но ведь железные люди не могут болеть, как обычные мигуны или живуны. Королева Карина призывала горожан разойтись и сохранять спокойствие. «Мы делаем все возможное, чтобы спасти короля Гуда», — заявила она. Толпа шумела. Все и думать забыли о волке и о черном драконе, и даже об Элли. «Король Гуд в опасности. Надо немедленно что-то делать». Ворота распахнулись, и несколько десятков стражников и солдат королевской гвардии верхом на пони помчались к выезду из города. Сержант Понт объяснил, что они посланы королевой в далекие селения мигунов, где живут лучшие мастера фиолетовой страны. Они должны срочно явиться во дворец, чтобы попытаться починить короля. 3 дня Баста бурлила. Мигуны окончательно забросили все дела, и только булочники оставались у своих печей. Они знали, что бы ни случилось, мигунов нужно кормить каждый день. Раз в 3 часа сержант Понт подходил к запертым воротам и сообщал новости о состоянии здоровья короля Гуда. Они были неутешительными. Лучшие мастера страны ничего не могли поделать с таинственной болезнью повелителя. Посовещавшись, они пришли к единому заключению. Природа болезни короля лежит не в механическом теле. Здесь все было нормально, они могли ручаться за это. Один из старейших мастеров осмелился высказать предположение, что источник недомогания Гуда находится в его знаменитом шелковом сердце. Карина согласилась проверить это. Механики открыли крышку на груди короля и достали его красное сердце. Из него торчало множество острых игл. После долгих дискуссий Карина позволила вынуть иглы. Увы, и это королю не помогло. Он по-прежнему находился без сознания и постоянно бредил. Мастера-механики продолжали приезжать со всех концов страны, но их было все меньше и меньше. Вскоре прибыли последние мигуны из самых отдаленных деревень. На следующее утро многочисленные зеваки видели, как Карина в своей золоченой карете выехала из дворцовых ворот. Сержант объявил, что королева ненадолго отлучилась в изумрудный город, где ее ждали срочные дела. Ближе к полудню к воротам протолкался странный гость. Он был одет как мигун, фиолетовую куртку и штаны до колен. Но все же на мигуна походил мало. Несмотря на молодость, он был выше даже зрелых мужчин почти на голову. Шел он, опираясь на металлический костыль. Лицо мигуна-великана было довольно уродливым, правда, его красили большие и очень выразительные глаза. Не без труда пробравшись через плотную толпу, гость позвонил в специально повешенный у ворот колокольчик, не обращая внимания на любопытные взгляды горожан. Через несколько минут из дворца явился сержант Понт. Он окинул гостя недовольным взглядом и буркнул: «Чего тебе надо, парень?» «Я слышал, королева Карина приглашает самых искусных механиков страны во дворец», — ответил гость. «Меня зовут Рост. Я пришел из деревни Полянка». Стражник насупился. «Полянка? Полянка?» — пробормотал он. «Никогда не слыхал о такой деревне. И таких высоких мигунов мне тоже не приходилось встречать. У вас что, в Полянке все такие великаны?» «Нет», — улыбнулся гость. «Я единственный». «А ты точно мастер?» – недоверчиво спросил сержант. «У нас, знаешь, уже мигунов 100 во дворце живет. Едят они, будь здоров. Все слуги с ног сбились, а толку чуть. На что нам еще один горе-мастер? Да и королева Карина сегодня утром уехала. Без нее никого к повелителю пускать не велено». «Я подожду королеву», – кивнул гость. «Она будет мною довольна, можешь не сомневаться. Хвастать не стану, но я мастер на все руки. А теперь пусти меня. Я устал и очень хочу есть». Сержант Понт неохотно поднял засов и пропустил гостя. «Есть вы все хотите», – ворчал он, провожая Роста по аллее, ведущей к фиолетовому дворцу. «В этом деле вы все мастера, а короля Гуда починить не можете. Эх, был бы здесь старый Миг, он бы мигом привел повелителя в порядок». Стражник отвел механика Роста во дворец. Тот попросил поселить его в отдельной комнате. В ответ на ворчание Понта, что, мол, на всех комнат не напасешься, хромой верзила заявил, что во сне он сильно храпит, и соседи по комнате будут сильно недовольны. Пришлось сержанту выполнить просьбу нового гостя. По правде говоря, ворчал Понт больше по привычке. Чего-чего, а пустующих помещений в огромном фиолетовом дворце хватало с избытком. До вечера механик Рост не выходил из своей комнаты, сославшись на усталость после долгого пути. Зато отсутствием аппетита он не страдал. Верзила съел по 3 порции обеда и ужина, да еще попросил добавки. Сержант схватился за голову, но как было отказать гостю? К полуночи дворец погрузился в сон. Спали мастера-механики со всей страны. Устав после долгих и бесплодных дискуссий, как починить короля Гуда. Дремали и стражники. В присутствии строгой королевы Карины они и моргнуть боялись, опасаясь гнева царственной волшебницы. Но сегодня королева отбыла на несколько дней, и можно было поспать всласть. Громче всех храпел сержант Понт, стоя с алебардой у дверей в покое короля. Когда дворцовые часы пробили полночь, механик Рост тихо выскользнул из своей комнаты. Он медленно прошел по коридору, стараясь не шуметь. Дойдя до покоев короля, механик осторожно отодвинул руку Понта вместе с алебардой и вошел в комнату. Дровосек лежал на голубом диване, вытянув руки вдоль туловища. Глаза его были закрыты. На голове не было обычной короны. Карина приказала снять ее, дабы не беспокоила короля во время сна. Крышка на груди была закрыта, а винты скреплены сургучной печатью. Карина строго запретила механикам беспокоить сердце короля Гуда и для вящей уверенности приказала запечатать крышку. Но мастера роста это ничуть не обеспокоило. Он положил костыль и свою большую холщовую сумку рядом с кроватью, достал из нее отвертку и без колебаний сломал сургучную печать. Затем стал поспешно откручивать винты. Справившись с винтами, Рост снял крышку и очень осторожно вынул шелковое сердце. Дровосек тихо застонал, и его железные веки дрогнули. Подойдя ближе к окну, механик при свете яркой луны внимательно осмотрел сердце. Красная ткань была аккуратно зашита в нескольких местах, и в ней не было ни единой дырочки. Поколебавшись, Рост стал осторожно обминать шелковый мешочек с опилками, пытаясь понять, не спрятано ли что-либо внутри. Не сразу, но он все-таки нащупал среди опилок что-то тонкое и длинное. Рост тихо вскрикнул от радости. Он достал из сумки ножницы и катушку с красной ниткой, а затем, не колеблясь, распорол шелковую ткань, чтобы достать спрятанную в сердце иглу. Но ему не удалось этого сделать. В комнате разом вспыхнули все свечи, и со стороны двери послышался насмешливый женский голос. «Отлично! Отлично, Дональд! Теперь я вижу, что ты на самом деле хороший мастер! Мастер совать нос в чужие дела! А теперь быстренько зашей сердце! Да поторопись, иначе как бы тебя самого не пришлось зашивать!» Дональд в ужасе обернулся. В дверях стояла Карина в алом меховом плаще. У ее ног, злобно скалясь, сидел огромный волк.